Священному начальству мы подчиняемся, наш настоятель находится в подчинении у архиепископа, все преподаватели подчиняются настоятелю, поэтому никакого отделения от церкви нет. Преподаватели регулярно докладывают настоятелю о состоянии учеников, и он в целом в курсе всех дел, которые ведет преподаватель в отношении ученика. Поэтому, когда кто-то из учеников бывает подготовлен к генеральной исповеди, то настоятель, принимая у него генеральную исповедь, в общем-то знает этого человека. Хотя, во-первых, первая встреча и знакомство было у настоятеля с ним, во-вторых, детали его жизни, некоторые или очень сложные моменты, которые преподаватель не мог сам разобрать или несколько сомневался, или здесь требовалось подтверждение или утверждение настоятелем. Это все было обсуждено уже заранее. Поэтому настоятель принимает человека как бы уже отчасти знакомого. В серьезных проблемах, когда уже после генеральной исповеди ученик продолжает получать поддержку от преподавателя, в серьезных жизненных вопросах преподаватель также обращается к настоятелю, чтобы получить рекомендацию, совет или утверждение. Таким образом, нет отрыва преподавателя от настоятеля. Вся система построена так, что преподаватель работает под контролем настоятеля и подотчетен настоятелю. Нет той самостоятельности, которую нам приписывают, что будто бы мы, преподаватели, тут руководим всеми процессами, что будто бы мы совершаем таинство. Это просто непонимание и оскорбление. Это выдумка. Нелепая, глупая выдумка людей, которые, видимо, сами такой работой заниматься не хотят и по слухам знают, что в некоторых сектах ведется плотная работа с людьми. Но плотная работа с людьми – это не выдумка сектантов. Это то, что было заведено в первенствующей церкви с самого начала. Недаром нас сейчас обзывают так, не случайно имеется в виду. Потому что как только вот услышат, ой, так там с людьми занимаются, ой, там священное писание изучают. Не, это не православное, это, наверное, секта. Мы спрашиваем, а почему? Почему секта? Если изучают Евангелие, это что, секта? Да, конечно, это у сектантов только сидят, занимаются, изучают. А у нас же в православии не так. Пришел в храм, купил свечку, поставил, постоял, попросил чего-то у Бога, помолился, и все, успокоенный, довольный, пошел. Вот уже с чем начинают сравнивать православие. Колокола позвонили, да, батюшка кадилом покадил, хор попел и все прочее. Вот такие впечатления о православии. Только лишь одно видят теперь в православии. Храмы красивые, купола золотые, звон колокольный, облачение красивое на священников, свечи и все впечатления. А вот если занимаются, то это занимаются в сектантах. Это там читают, там изучают, там что-то звонят, там что-то разговаривают. Так неужели это свойство только придумали сектанты? Это качество, которое должно было быть с самого начала, и все времена оно существовало в церкви, до такой степени мы его утратили, что теперь если где-то восстановили, вот в нашем приходе восстановили эту правильную необходимую работу, то начинают в нас кидать камнями. Так это же абсурд. Так и где она истина-то? Давайте разберемся. Неужели истина в том, что ходят свечки ставят и все, когда хотят и как хотят? Или все-таки слова Господа по-другому звучат? Господь говорит своим ученикам при вознесении своем: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их всему тому, что я заповедал вам». Так вот, мы в нашем приходе исполняем эту заповедь. И по этой заповеди и настроено обучение людей в школе покаяния, и при приходе в храм до начала приступления к таинствам, и тогда, когда уже таинства совершаются над человеком, и по ходу всей его дальнейшей христианской жизни он обращается за помощью, за советом и регулярно ее получает. Тем более, что сами чаще всего люди с трудом разбираются в своих жизненных обстоятельствах, в своих проблемах. В этом-то и роль преподавателя, чтобы, имея опыт, помочь человеку разобраться, Как он поступил, правильно, неправильно, согрешил он или нет, добро сделал или зло сделал, или как поступить в той или иной сложной ситуации, которая предстоит ему в жизни, как поступить, чтобы не согрешить, как определить Божью волю, как ее исполнить, как вести себя при возникающих проблемах, как простить врагов, как не судить окружающих, как быть терпеливым, кротким, милостивым. И прочим качествам христианским помогает преподаватель обучиться ученику. И все отступления, нарушения и сбои, которых полно в жизни у всех христиан, сочувствует преподаватель и содействует выходу из этих самых проблем. Поэтому и ученики ценят помощь преподавателя и нуждаются в преподавателе. Поэтому и крепнут быстро, и приход увеличивается быстро. Потому что эта работа, она абсолютно необходима. Вот те, которые критикуют, пускай они скажут, сколько у них прихожан в приходе. Таких прихожан, которые регулярно бывают на богослужениях, регулярно исповедуются, регулярно причащаются. Не так, чтобы раз в пост или раз в год пришли на причастие с ворохом проблем, десятую, тридцатую часть из которых они озвучат, а остальное забудут или не понимают, или вообще не знают, что это было у них грехом. Сколько таких прихожан, которые стабильные прихожане, вот у тех критиканов, которые нас критикуют? Или скольких человек они окрестили, и сколько из этих людей стали стабильными, надежными прихожанами? Сколько человек причащается в воскресный день? Сколько человек причащается у них при богослужении на неделе? Это будут вообще цифры в сравнении с нашим приходом резко отличающиеся. Или вот этот критик, который вот так смело машет шашкой, рубит с плеча, не разбираясь, кому он снимает головы, скажет, скольких человек он огласил, сколько из этих оглашенных им людей остались в приходе, что с ними дальше, как складывается их жизнь, как часто они причащаются, окрепли они, не окрепли в вере. Сколько вообще человек в этом приходе? Вот тогда только можно критиковать других, когда сам обрел настоящий практический опыт. Не по теории выучился и чего-то знаешь, а чего-то вот не знаешь, как я доказываю это уже который час. Просто не знает человек теорию веры, теорию спасения, практику христианской жизни не понимает. Эти плоды будут видны только через несколько лет. Мы в нашем приходе можем уже сказать, что за 5,5 лет работы школы покаяния у нас вот такие результаты. Результаты, как нам самим кажется, удивительные. Потому что действительно возникает искреннее удивление. Да кто мы, что мы из себя представляем? Ничего в нас нет какого-то особенного или какого-то такого сверхъестественного. Мы работаем, систематически работаем с человеком. Мы отдаем ему много сил, много времени. С попыткой научить, с попыткой передать свой хотя бы малейший опыт, чтобы человек, как слепой котенок, не блуждал, не падал, не разбивался, чтобы он своевременно мог получить поддержку и помощь в своих проблемах и бедах. Вот все, собственно, что мы делаем. Но это оказывается очень ценно для человека, это очень важно. Человек, получающий поддержку, крепнет, оживает в нем вера. У него рождается крепкая надежда на Бога. И такой человек проходит всевозможные невероятные испытания в жизни и выходит с победами. Вот эти вот плоды, они являются действительными, настоящими плодами, но которые и слепому будет видно. И вот если есть такие слепые, которые не хотят смотреть, то про таких точно сказано: имея уши, не слышат, и глаза имея, не видят. И затыкают уши свои, и закрывают глаза свои, и смотреть не хотят. Ожесточили сердца свои, словно камни. Лиц свои сделали каменными, так вот мне точнее помнится. Так если людям выгодно кричать, если им выгодно хулить, ругать, и им совершенно невыгодно знать правду, им совершенно не хочется приехать посмотреть своими глазами, изучить все, что тут делается в приходе, то оказывается, они просто-напросто похожи на Каина. В них возникает зависть, в них возникает злоба, ненависть, они хотят убить. Вот этой своей клеветой, вот этой своей критикой в духовном плане они убивают. И ненавидящий брата своего, человек-убийца есть. И другой грех, в котором они, получается, по всей видимости, утонули.